Дорогие братья и сестры, эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Завтра в нашей стране отмечается День народного единства. О том, что такое единство, как мы его понимаем, я попросила поразмышлять протоиерея Дмитрия Климова, настоятеля Свято-Никольского кафедрального собора города Калач-на-Дону Волгоградской области.
Празднуем мы День народного единства, и как раз в эти дни звучат слова о том, что вот на почве истории у нас разделение сейчас в обществе. И действительно, если мы посмотрим, у нас сейчас разделение вообще на любой почве, на почве политики, отношение к произведениям искусства, к каким-то поступкам каких-то людей. Но вот в частности, огромное разделение отношение к историческим личностям, отношение к историческим событиям. Вот если взять даже вот этот самый праздник, который сейчас мы будем отмечать, даже по отношению к этому празднику нет единого мнения среди людей, и среди историков, и среди обычных людей. В частности, вот, и спорят и по датам, и говорят о том, что самые основные события этой военной истории все происходили не в эти дни. А вот День народного единства – это день, когда ополчение народное взяло Китай-город. И это день, когда через несколько десятилетий у Алексея Михайловича сын родился, первенец, и он решил, вот, что это раз совпадает с днем взятия Москвы, и тут и Казанская икона, вот сделать это общегосударственным праздником. И получается, что мы в этот день празднуем? Мы празднуем, что победу, военную победу над одним из многих-многих врагов России. И встает вопрос, действительно, что это было за народное единство тогда? Почему оно считается, что оно именно вот в этот момент возникло? Где оно было до этого, когда вся эта смута происходила? И вообще стало возможно появление поляков в Москве. А потом, когда еще несколько лет происходили все эти столкновения, и происходило фактически, продолжались и восстания там, и так далее, и тому подобное, то есть вроде никакого примирения не произошло. Куда снова это единство делось? То есть что, собственно говоря, исторически, что за единство тогда было, которое мы сейчас празднуем?
Ну вот здесь, понимаете, в чем дело, что вот отношение наше к истории, оно двояко. Во-первых, история все-таки это наука, да, и люди академические занимаются фактами, спорят там, когда это состоялось, когда это было, да, там Китай-город взяли, но когда фактически мы эту смуту преодолели, то есть много разных фактов обсуждаются профессиональными историками. А есть все-таки история как некий миф, да? И хорошо это или плохо, но это всегда было. То есть какие-то исторические события становились мифологизированными, да? То есть отшелушивалось что-то ненужное, приукрашивалось что-то красивое, что-то важное для самоосознания народа. И вот, мне кажется, здесь это как бы не исключение, да? Вот это событие. Потому что много факторов там влияли на то, что смутное время возникло, да, в России. Опять же, много факторов влияли на то, чтобы оно было преодолено, это смутное время. Нельзя сказать, что что-то одно, да, вот Косьма Минин, там, Дмитрий Пожарский и вот это ополчение, да, то есть множество, видимо, таких вот повлияло на преодоление смутного времени событий. Опять же, вот вы говорите, поляки, да, как они оказались в Москве, а на протяжении истории России много кто оказывался, да, там, где, казалось бы, не должен оказаться. И варяги оказались в Киеве, да, и татары оказались, так сказать, и во Владимире, в том же самом Киеве. И много, так сказать, иноземного вообще влияния было. Некоторые историки вообще говорят даже, что после татаро-монгольского ига уже наша страна какую-то идентичность свою несколько утерял и продолжалась уже как некая история уже Орды, да, а не история России. То есть, может быть, это слишком, да, но вот есть такое мнение. Поэтому ничего такого тут, конечно, ужасного нет, что праздники, которые праздновались раньше, которые празднуются сейчас, они как некий миф, да, на котором котором народ просто нужно чему-то учить, показывать какие-то примеры хорошие, да. И это было не только в нашей истории, кстати сказать, в истории всех стран, и еще Платон даже в свое время, да, уделял много очень внимания именно правильным мифом, да, что он понимал, что это мифы, да, когда речь идет о каких-то героях Греции древних, да, тем более там о богах, но тем не менее он подчеркивал значимость мифов для воспитания людей, для воспитания народа. Вот. То же самое и у нас, конечно, какие-то, может быть, события, они мифологизированы, может быть, приукрашены. Но так или иначе, вот что, какое единство, да, вот, ну, мы люди верующие, да, нам вот хочется верить, что единство это было вот в православии, да, в вере, что и народный некий элемент внедрился в русский менталитет, в русскую культуру в виде католицизма польского, да, и вот, так сказать, люди не захотели это принять, захотели отстоять свою православную веру, свои традиции. Может быть, это было так, да? Может быть, все-таки какой-то экономический упадок, какая-то уже действительно какой-то полный кризис во всех сферах жизни привел к тому, что люди поняли, да, что дальше так продолжаться не может, да, что-то надо менять, да, как-то надо все это преодолевать. Вот, может быть, экономические факторы к этому единству, да, народному привели. Но так или иначе, да, действительно, вот был момент какой-то пасхальный, да, в то время. То есть был момент какого-то уж упадка, почти что смерти, да, какого-то совсем уже расщепления государства, да. И был момент вот этого вот соединения, когда всем миром, там, всем народом, всем вот этим собором избрали нового царя, да, молодого, который ничем, собственно говоря, не был ярок, да, никакого авторитета у него особого не было. То есть он был такой вот компромиссной фигурой, да, которая устраивала всех, но вот всем важно было вот в этом месте, в этой сердцевине, да, сойтись, и вот все сошлось на Михаиле Романове. А чем уж это единство сейчас может нас чему научить? Ну вот я, честно говоря, немножечко тоже вот об этом думать уже устал. И я сейчас думаю немножко в другом ключе. Что мы все говорим о единстве. Мы все считаем, что обособленность, раздробленность – это что-то вообще, конечно, ужасное. Да? Так вот, я думаю, что истинное единство, оно должно формироваться как раз не от того, что люди друг без друга вот жить не могут, да, и вот обязательно должны какие-то внешние подпорки быть у них. А мне кажется, единство должно быть из какой-то свободы все-таки, свободы каждого человека, какой-то, может быть, даже обособленности, да, и какой-то, может быть, даже самостоятельности каждой личности только может вызреть настоящее единство. А когда мы будем единство это рассматривать как альтернативу, да, единственную альтернативу вообще упадку там полному, понимаете, как-то мы все друг на друге зациклены, понимаете, вот такое ощущение, что люди самостоятельно жить не могут, да, вот я, конечно, понимаю, что самостоятельно невозможно жить в государстве, все выполняют какие-то функции, все этими функциями друг другу помогают существовать, да, и вообще, конечно, человек, как еще Аристотель говорил, социальное же животное, да, в одиночестве ему жить тяжело. Но вот мне кажется, мы к какой-то черте подошли сейчас, когда важно человеку понять, что он один должен, ему одному должно быть интересно с самим собой, ему одному должно быть не скучно с самим собой, да. Он должен понять, что если уж с кем-то ему какая-то потребность в ком-то должна быть у него, да, то это, во-первых, потребность, ну, в высшем в чем-то, в Боге, да, а потом, может быть, из этой потребности возникнут и все остальные потребности, да, потребность в людях, и в первую очередь не в том, чтобы они что-то тебе давали, а в том, чтобы ты им что-то давал. Вот. А мы сейчас вот ищем вот это единство, пытаемся вот нащупать, ну, в чем мы похожи, да, а иногда просто хочется, не хочется быть похожим, например, да, ну, вот не хочется, например. Не хочется быть похожим на ту общность, где, к примеру, люди считают аборты нормой. Да, не хочется быть похожим на ту общность, где люди считают нормой какой-то радости, да, и эквивалентом единственным радости пьянства. Да. Ну, вот как-то вот иногда хочется от этого обособиться. И ведь ничего ужасного нету, что, опять же, вот в обществе есть какое-то разномыслие, да. И мы, но все-таки, если мы совсем будем одиноки, да, если мы совсем перестанем ощущать друг друга как каких-то все-таки близких людей по культуре, по какой-то истории, да, но это же тоже плохо. Просто, понимаете, сейчас вот что нам надо делать? Да нам просто надо погрузиться с головой каждому в то дело, которое ты должен делать, которому ты призван, да. Вот учитель, так учи. Вот врач, так учись лечить нормально людей. Да, вот священник, вот будь в храме, да, вот старайся общаться с людьми, нормально служи, нормально исполняй свои обязанности. Вот. А мы все думаем, что вот от каких-то внешних, сейчас вот какая-то идея у нас появится, да, национальная идея появится, и все, мы сразу поймем, что нам надо делать. Да ничего мы не поймем. Если руки кривые, они не выпрямятся от этой идеи. Да? Если человек просто пьяница, да, и вор, то от этой идеи ничего у него не изменится. Да? Поэтому вот как-то надо погрузиться, мне кажется, в свои дела. И в этом реализоваться. А когда человек реализуется в этом, он поймет, каким образом ему вписаться вот в контекст вот этой культуры нашей истории, да, каким образом другим людям приносить пользу своей жизнью, своим делом.
Может быть, это общее, в русле общей ностальгии по советскому, ведь у нас это было в крови, вот это «мы едины, мы непобедимы», коллективизм, и было такое подчас ощущение, может быть, с позиции сегодняшнего дня ложное, да, что мы все примерно одной крови, мы все примерно думаем одинаково. Мы же только потом стали узнавать о том, что, оказывается, были диссиденты, оказывается, были люди, которые там протестовали против чего-то, но 90%, 95% людей про это вообще ничего не знало и думали, что все вот мы живем в таком тесном мирке, в котором все с какими-то общими идеалами, общими мыслями. И когда сейчас этого не стало, и когда мы видим, что огромное количество каких-то диаметрально противоположных взглядов, и, конечно, нам неуютно. Нам хочется вернуться вот туда, в этот привычный мир, где полное единомыслие, единогласие, а вообще вот единство, как оно связано с единомыслием и, ну, как это выразится, единочувствием, потому что у нас же сейчас даже в отношении чувств мы все разные. Одни оскорбляются, да, какими-то вещами, говорят, наши чувства оскорблены. Другие говорят, да ну что вы, вот я тоже верующий, мои чувства нисколько не оскорблены. И вот единство-то оно вот в чем должно быть? Вот?
Вот то, о чем вы сказали, вот это советское единомыслие, да, ведь это же иллюзия была на самом деле. А когда иллюзии рушится, то всегда остается много вот пыли, много шлака, много мусора, который вот много пыли, который в глаза попадает и просто мешает смотреть, понимаете? И то единство, которое было в Советском Союзе, оно, конечно, было во многом искусственно. Во-первых, оно было вызвано тем, что просто те люди, которые не мыслили так, как мыслили все, просто уничтожались или выгонялись, да, изолировались во всяком случае. Да? Это, конечно, неплохой способ, это легкий способ, да, действительно, просто убить, уничтожить того человека, с которым ты не согласен, а который тебе мешает жить. Но, конечно, такие методы, не думаю, что приемлемы. Вот. А так, в основном, конечно, если бы все развивалось более-менее как-то органично, да, и без вот этих революционных перемен 20 века, то его единства-то этого бы не было. Да? И еще раз повторю, то единство, которое было в советское время, оно тоже искусственное. И то, что оно искусственное, как раз показала история, да, потому что истинное, настоящее единство, оно в истории сохраняется дольше, чем 70 лет. А это, знаете, это мне всегда очень нравится, вот это высказывание, логика апостола Иоанна Богослова, который говорил, если, говорит, они вышли от нас, но не были наши, потому что если бы они были наши, то остались бы с нами, понимаете? Вот то же самое, если бы это единство было настоящим, оно бы сохранилось подольше, да? А так как оно так быстро исчезло, значит, мы делаем вывод, что его и не было никогда. И то, что была уравниловка, да, но это не совсем то же, что единство. Да, были идеи. И я вот тоже все чаще думаю о том, что идеи были мощнейшие вообще, да, коммунистические идеи, да, вот идеи большевиков, то есть это был такой импульс серьезнейший, да, и сильнейший, именно идеологический импульс, да, и философский импульс, который многих поднимал, который многих воодушевлял в 20-е, в 30-е годы. Потом эти идеи тоже, к сожалению, выродились, да, и уже и мы даже помним эти времена застоя, уже полного вырождения этих идей. Но ведь идеи справедливости, да, идеи равенства, идеи там от каждого по способностям, каждому по потребностям, то есть такого вот ровного, нормального бытового счастья, да, которого так не хватало очень многим людям до революции, да. То есть идеи были мощные. Вот. Но да, и они многих сплачивали, но не всех, не всех, потому что многие эти идеи принять не хотели. Да? Многие как-то им противились или явно, или скрыто пытались с ними бороться. Да? Но вот все это рухнуло. Да? То есть мы просто хотим всю вот эту вот историю нашего 20 века как-то вот вписать. Как-то вот в контекст всей истории, да, как-то вот объяснить, как-то вот пытаться какие-то выводы разумные, какой-то смысл в этом найти. Но мне кажется, что это очень сложно, потому что то, что вот с Россией произошло, скорее похоже на, просто на какую-то беду, на какую-то болезнь, да, через которую прошла страна. А что потом будет? Выздоровеет она или не выздоровеет? Ну, вот это вот покажет время. Такое ощущение, что пока выздоровления нет. Но вот такие сломы были, такие нарушения, таких вот нарушения нормального развития. И вот единство, да, ну вот идеология, да, вот идеология, она как раз вот к этому единству призывала. Сейчас эта идеология возможна, но время другое, да, то есть один интернет уже настолько перевернул всю культуру, все восприятие, да, всю жизнь людей, что он уже один не даст унифицировать идеологию, не даст насильно ее насаждать. Поэтому здесь надо, конечно, как-то вот быть мудрее. И есть же, вот, например, там в церкви есть принцип такой, в главном, да, как там он звучит-то, в главном единство, да, во второстепенном свобода, во всем любовь. Вот это в церкви так должно быть, да, то есть то, что касается догмат, должно быть единство во всех церквях, да, православных, то, что касается традиций каких-то, да, там, обрядов, свобода, но во всем в этом должна быть любовь. Может быть, вот этот принцип как-то вот и на государственную основу можно было бы перенести, спроецировать, да, ну, аккуратно, конечно, а то получится опять какая-то триада, да, самодержавие, православие, народность. Вот. А здесь, понимаете, вот в чем должно быть единство у нас? Ну, мне кажется, вот как раз вот велосипеды тут изобретать не надо. То есть глупо требовать от всех людей, чтобы они все были православными. Да, это заведомо, как в том фильме, да, вы ставите заведомо невыполнимые задачи, волюнтаризм. Вот. Глупо требовать от всех людей, чтобы они поддерживали опять какую-то политическую линию, да, все были там горячими сторонниками правящей партии. Тоже этого, может быть, не надо. Но есть же какие-то вот там, я не знаю, как эти документы называют, декларация прав там человека, да, то есть основные свободы человеческие, свобода личности, свобода совести, да, право на жизнь человека там и так далее, и так далее. То есть вот в этом, наверное, должно быть единство. Вот к этому как-то нам научиться надо относиться все-таки одинаково. А то, что касается веры, то, что касается там, философии, там, каких-то партийных предпочтений, политических, ну, тут, мне кажется, должна быть свобода. Но во всем в этом действительно должна быть, если уж не любовь, потому что глупо, да, требовать любви от государства там, и между каких-то внутригосударственных отношений. А во всем уважение, может быть, вот так, да, сформулирую. То есть во всем этом должно быть уважение. А у нас, конечно, вот с этим очень сложновато, с этим уважением. Потому что как мы кидаемся друг на друга, как мы по любому поводу начинаем не просто критиковать, а вгрызаться прям друг другу в горло из-за каких-то разномыслий. И кажется, что если будет единомыслие, да, вот тогда мы вгрызаться не будем. Но ведь это невозможно. Но ведь заставить всех людей думать одинаково можно только, опять же, вгрызаясь. Но вгрызаясь так, чтобы прямо вот аж прям фонтанировало кровище, понимаете, по всей стране. Только так. Но по-другому невозможно заставить всех думать одинаково. Поэтому вот не вгрызаться надо, не требовать, а требовать от себя уважения к другому человеку, к его высказываниям, к его мнению. Да? Да, но если это нарушает права, да, право на жизнь, право на свободу совести, право там, на свободу личности, вот в таком случае уже, опять же, не надо изобретать велосипеды. Есть такие нормальные, так сказать, инструменты у государства, как законы. И законы эти должны быть, и к законам тоже должно быть отношение более-менее, так сказать, культурное, да, а не так, как у нас. Вот. Поэтому я вот так, наверное, думаю, в чем должно быть единство. Вот в этих фундаментальных каких-то правах каждого человека.
Ну, это вот ваш взгляд, да? А вот как вам кажется, вот ваши прихожане, вообще православные люди, с которыми вы общаетесь, у них-то какой взгляд сейчас на единство? Вот какой запрос, какого единства люди хотят? И что они, собственно, вот будут на днях праздновать? Как вам кажется, как они это видят-то?
Жане, честно говоря, празднуют в основном Казанскую икону Божией Матери, да, и немногие так уж задумываются и над историческим, то есть над исторической ретроспективой, и даже еще меньше над исторической перспективой, да, то есть как-то вот просто у нас это праздник такой, как он был православный, так он и остался православный. Что там каждый человек будет праздновать? Понимаете, как-то вот я не заметил, чтобы кто-то серьезно уж так особенно к этому празднику относился. Прихожане, конечно, если спросить у них, чего ты хочешь, любой там верующий человек скажет: я хочу, чтобы все были верующие, да, я хочу, чтобы все были православные, чтобы все вот так же, как я, верили, приходили в церковь и так далее. Ну вот, понятно, что этого никогда не будет, да. Даже если мы сделаем из православия не веру, а просто очередную, опять же, идеологию, да, партийную или государственную, то и то. Это будет все несерьезно и малоэффективно. Вот. А так, чтобы вот, когда проводятся эти все празднования официально, да, ну, это все официоз, да, это все, как правило, так вот все... Для галочки все, вот просто чтобы провести мероприятие, помахать флагами Единой России, там, российскими флагами. Ну, вот, а так особо, вот, понимаете, ну, не было такого, чтобы кто-то прямо вот сказал, да, сегодня важный праздник. Вот, не понимает народ вот этих праздников, как-то они не вжились еще, не прижились. Может быть, когда-то приживутся, может быть, и нет уже. Может быть, так это останется все на каких-то... На бумаге.
Вот мне хотелось бы вернуться все-таки к теме, с которой я начинала, об отношении, о разделении людей вокруг исторических тем. Вот вы упомянули в самом начале про то, что все-таки всегда были мифы и всегда к этому, в общем, относились спокойно, что вот есть мифы, есть история. Вот как вы относитесь вот к этой последней дискуссии, связанной как раз с разделением людей на тех, кто признает, что могут существовать какие-то мифы, и не трогайте наши мифы. И сообщество многих профессиональных историков, которые категорически считают, что это нужно разделять, что если это миф, то пусть это будет миф, и пусть все будут знать, что это миф. Но надо знать и правду, да? Когда есть определенные документы, и нас с этими документами знакомят, а люди пытаются каким-то образом это обратно затолкать под, не знаю, под ковер или куда-то, и говорить, нам не надо знать никакую правду, потому что у нас есть миф.
Ну, да, но опять же, смотрите, миф, если ты скажешь человеку, что миф – это миф, да, то он, соответственно, и относиться не будет серьезно к нему. Поэтому на каком-то там высшем уровне, конечно, люди должны понимать, что это миф, но на таком, на простом уровне все-таки люди должны верить, что было именно так. И тут миф – мифу рознь. Тут надо смотреть, каким содержанием наполнен тот или иной исторический миф. Да? Если вот я, опять же, слишком вот глубоко не вник я в эту тему, но там что-то было о панфиловцах, да, да, 28 панфиловцев. То есть и речь о том, что их, в общем-то, и не было, что и не так все это было. Вот это, я считаю, вот ни к чему такие мифы крушить. Да? Потому что это вспоминается такой эпизод, когда один неверующий человек пытался разубедить верующего. Да? И пытался таким образом это сделать. Вот сказал, что все послания апостола Павла, они вообще были, не было вообще никакого апостола Павла. Да? И все его послания написал еще другой совершенно человек. На что верующий ответил, так вот этот другой и был апостол Павел. Да? Вот не было этих панфиловцев, да, и это вообще были совсем другие люди, и совсем в другом месте, там, и совсем при других обстоятельствах. Так вот эти другие были эти самые панфиловцы. Да. То есть одно дело, если речь идет о каком-то героизме, да, о каких-то великих проявлениях народного духа, народной стойкости, да, то тут как бы приукрашивай сколько хочешь, и тут, мне кажется, не надо ограничивать что-то. Да, это все прекрасно, это все действительно великие свершения, там, великая победа и так далее. Но когда речь идет о какой-то жестокости, да, о каком-то людоедстве, там, вот, в частности, там, о репрессиях о сталинских, то вот этот миф, конечно, надо разоблачать всеми силами, да, когда некоторые пытаются вот эту эпоху мифологизировать как-то, да, ее идеализировать и сказать, что да нет, все было не в таком объеме, все было не так ужасно. Да нет, было ужасно. Да, было вот то-то, то-то и то-то. И вот здесь историки должны, мне кажется, впрягаться, так сказать, полностью, да, и предоставлять те факты, которые они знают.
А вот вы упомянули о сталинских репрессиях. Вот буквально несколько дней назад, да, был 30 октября, День памяти жертв политических репрессий. И, казалось бы, вот то, вокруг чего может быть единство. Когда люди приходят, читают эти имена, вспоминают этих людей, молятся о них и так далее. Кто-то молится, может быть, и о своих предках, которые сами принимали участие в репрессиях, сами были палачами. То есть вокруг этого могло бы быть народное единство, но его нет, к сожалению. И что с этим можно сделать, или это нормально, или это так, в общем, и стоит к этому относиться как-то философски, или все-таки это для страны опасно, когда вот разделение везде, на всем буквально. Люди готовы подраться вообще абсолютно из-за всего чего угодно.
Да вы видите, это ж, конечно, опасно. Кто же скажет, что это не опасно, что это нормально? Но, с другой стороны, как к этому относиться не философски? Что в этом смысле можно поменять? Ну, вот какими инструментами, да, воздействия на все эти процессы мы и обладаем? Только говорить, только публиковать, только проповедовать, да, только убеждать. То есть по-другому никак. И вот если бы у нас, опять же, была культура какой-то полемики, да, но у нас этого нет. Потому что культура полемики, она тоже рождается из общей какой-то культуры, да, понимаете? А у нас такое ощущение, что ну, нет ее. Где бы мы ни начали какую-то полемику, но не можем мы просто спорить по аргументам, да, по тезисам по каким-то. Мы обязательно на личности скатываемся, мы обязательно начинаем друг друга поддевать, оскорблять. Да? То есть, по-моему, надо вот начать с того, что просто научиться спорить. Цивилизованно, нормально спорить. И, между прочим, телевидение бы могло бы все-таки вот поучаствовать в воспитании, да, вот этой культуры спора и полемики. Но наоборот же сейчас телевидение дает другой образец этих споров. Все кричат, все орут. Вот какой канал не включишь, какие-то обсуждения, какие-то дебаты, обязательно крик какой-то, обязательно какие-то взвизги какие-то, да? Обязательно там Жириновский, естественно, громче всех орет, да? В общем, кто громче орет, тот, в общем-то, и прав. А человек, которому вроде бы было что сказать, он просто не может орать, потому что он более воспитан, да, он стоит и молчит. И создается такое впечатление, что он все, что он, ему нечего сказать, он проиграл вообще в этом споре. Понимаете, и вот пока у нас будет такой образ спора, у нас ничего никогда не сдвинется. Мы так и не узнаем этих фактов, мы не узнаем, да, вот, того, что надо, можно было бы узнать, и узнав это, как-то поменяться. Вот. Но и другой очень мощный, так сказать, элемент здесь надо учитывать? Вот когда вы говорите о том, почему память жертв репрессий почему-то вот у нас не так, да, отмечается, почему у нас как-то все это так вот мраком каким-то забвения какого-то покрыто. Потому что, видите, тут, когда речь идет о репрессиях, понятно, что там две стороны. Там народ и власть, да? Власть, которая просто этот народ уничтожала. И пусть эта власть уже другая сейчас, да, но все равно как-то это же, понимаете, выглядит как-то все-таки как-то вот, ну, тема какая-то сомнительная сама по себе. Мы-то должны усваивать все, что сверху, то от Бога, да, как Высоцкий пел, да, вернее, он пел наоборот, не все, что сверху, то от Бога. Вот. Мы-то должны думать, что власть – это отцы родные наши, да, которые про нас все время думают, которые нам хотят только пользы и так далее. Но мы забываем, что власть тоже имеет какие-то свою какую-то выгоду, да, свои какие-то интересы. Да. И эти интересы не всегда совпадают с интересами так называемого гражданского общества, да, которое хочется верить, у нас все-таки в каком-то зачаточном состоянии, но есть. И поэтому глупо ждать от власти, что она сама себя будет так вот саму себя посыпать пеплом, да, и там во вретище одеваться там. И уж тем более глупо ждать, что как Алексей Михайлович за Ивана Грозного каялся в смерти митрополита Филиппа, так же будет и здесь. Конечно, этого не будет, и поэтому именно вот общество должно с инициативой выступать, чтобы вот эти даты, чтобы эта память вот этих, да, событий, чтобы она оставалась, чтобы она хоть как-то. А от государства и от власти ждать как бы этого и было бы странно, было бы смешно.
Единство вообще само по себе, это слово, вот понятие, оно какую имеет вообще окраску? Положительную, нейтральную?
Зависит от ситуации, понимаете? Это же ситуативно очень штука. То есть, когда все спокойно, когда все нормально, да и человеку хочется одному побыть, и ему никакое единство ощущать не нужно. А вот когда враг, да, когда беда, когда что-то случается, когда какая-то катастрофа, и человеку становится понятно, как он беззащитен, да, перед этой массой свалившейся и беды на него, да, и он один не справится. И вот здесь, конечно, единство, ощутить помощь, да, готовность другого человека прийти к тебе на помощь, это очень важно, понимаете. Но почему плохо то, что мы все время в состоянии вот этой беды, вот этой катастрофы находимся, понимаете? Вот в чем проблема. Главное, что мы хотим это уже запостулировать как-то, что вот это так и должно быть всегда, да? А ведь, мне кажется, должно быть не так. Должен быть покой какой-то, должно быть какое-то нормальное течение жизни. Да у нас его нет, но мы сейчас понимаем, что это не мы в этом виноваты, что виновата Америка, да, виновата Европа, виноваты наши внешние враги. И вот перед лицом вот этих всех опасности, перед лицом этой агрессии вот, внешних врагов, мы опять должны ощущать, опять же, единство, да, чтобы единым фронтом им противодействовать. Но, может быть, вот мы преувеличиваем в какой-то степени меру теперешней опасности. Может быть, как-то успокоиться, может быть, почаще ездить людям за границу, да, чтобы понять, что на самом деле не все так уж за границей озабочены тем, чтобы нас уничтожить, там, подорвать наше благосостояние. А потом, когда из-за границы люди будут приезжать сюда, они, может быть, вот на этом контрасте будут без всяких проповедей, без всяких там внушений понимать, что самые главные враги для нашей страны, это мы сами, потому что столько вреда, сколько мы сами себе приносим, да не один враг. Это как, опять же, в той же притче про беса, да, монаха, который яичницу жарил на лампаде, игумен у него: да как же так, что ж ты делаешь, зачем же ты его искушаешь? А тот говорит: да отче, я бы до такого никогда не додумался, да. И вот в этом, понимаете, вот в этом, если бы мы немножко успокоились, если бы мы поняли, что не надо ничего форсировать, да, ничего такого, вот такого, чего с нами не происходило, да, вот сейчас не происходит, все по кругу все идет, да, все одно и то же повторяется. Может быть, вот просто из этого круга как-то надо выйти на ровное какое-то место, так вот встряхнуться и подумать, что а что, единство хорошо, но если единство постоянно будет связано с какой-то русские, как вот в какой-то песне, помню, 80-х годов пели, почему, чтобы быть сильней, вам нужна беда, да, то есть вот Может быть, беда, может быть, не беда сейчас. Может быть, беда это мы сами, да? И вот, вот это единство, да, вот перестать ждать этого единства, а просто, как вот я вначале сказал, просто начинать делать то, что ты реально можешь сделать. Не ждать того, что кто-то придет и скажет, поставит тебе цели, да, что ты должен вот, вот, вот единство ощущать, ты должен вот понимать, что мы здесь все вот такие вот едины, что да делай ты свое дело, да учись ты нормально, да работай ты честно, да исполняй ты свои обязанности. Вот и все, что от нас сейчас требуется.
По какому-то опросу там люди в последний, значит, год или сколько там ощущают больше единства. Я хотела услышать о ваших ощущениях, потому что вот по моим ощущениям никогда не было времени, когда бы мы столько говорили о единстве, никогда не было такого времени, чтобы одновременно так мало этого единства реально ощущалось, а наоборот ощущалось бы настолько какое-то разъединение абсолютно на всем. Вот как по вашим ощущениям, вот эти последние годы, куда идет вектор все-таки, в сторону большего единства или все-таки в обратную?
Вы знаете, такое ощущение, но вот я не могу однозначно ответить, потому что я, мне с каких-то вот недавних пор стало это просто, ну, не очень интересно, да, вот наблюдать вот эти все процессы как-то, да, я просто думаю, что вот это все, это похоже на то, что человек вот что-то такое в раздевалке, да, вот сидит спортсмен, и вот он в раздевалке, да, рассуждает, вот что он сейчас такое сделает, да, или там команда там каких-то футболистов, да, вот как они выйдут на футбольное поле, что, как они там будут там, с какого фланга они будут там обводить своих соперников и в какие там девятки забивать. Вот, понимаете, матч покажет, что, как, было оно единство или нет. И так же самое и у нас. Вот сейчас, по сути, понимаете, мы все как-то вот завязываем какие, клубок каких-то вот противоречий, каких-то проблем, каких-то сложностей, да. Но когда-то вот наступит какой-то кризис, я не имею в виду даже такой экономический кризис, да, и даже, может быть, не политический кризис, а вот такой кризис, как вот, не дай бог, конечно, но как вот то смутное время, да, когда вот все сошлось вместе, да, все проблемы, да, и нравственного, и политического, и экономического порядка. И вот будет видно, насколько было это единство декларированное, да, насколько оно действительно было реальным, да, было оно или нет. Что мы сможем преодолеть, да, вот, руководимое этим единством? Что? Поднимем мы страну из экономических каких-то проблем, да, решим мы какие-то политические там проблемы, вопросы, да, которые неизбежно будут только обостряться, да. Вот это, наверное, только так и будет понятно. Но мне, честно говоря, конечно, кажется, что все движется не в том направлении, в котором бы надо. Например, там, да, православные, да, вот казалось бы, там, православные, вот у меня на моей странице тоже, там, у меня много друзей, там, тысячи, там, с лишним этих друзей, причем из этих друзей я попросился, там, в друзья, может быть, к 100 человек, остальные ко мне, да, то есть, вот они увидели во мне какого-то такого человека, который их идеи разделяет, да. А потом отец Дмитрий, например, на своей странице вывесил какую-то простую цитату про аборты, да. Ох, и началась полемика, и выяснилось, что там, да, там нет никакого между нами, оказывается, единства, как вот вы правильно сказали. Вроде бы мы, да, вроде бы мы православные, вроде бы мы вот так вот думаем вот об этом, да. А вот об этом думаем мы не так. И вот это такое серьезное противоречие, на которое просто так глаза не закроешь. И не знаю, вот почему не сформулировать, да, вот эту идею, да, которая нас к единству приводит. В чем она, эта идея? Патриотизм, да, но патриотизм требует расшифровки, опять же, какой-то. Любишь ты свою родину, да, любишь ты свое отечество. Что это любовь? Она в чем проявляется? В том, что ты футболку с Путиным носишь гордо, да? Или в чем еще? Или в том, что ты написал на грязной машине «Обама чмо», да, вот это, или в чем оно проявляется? Или, может быть, в том-то, что ты взял и пить бросил, да, вот это твой патриотизм, или взял там и блудить и изменять своей жене бросил, взял аборты перестал делать и начал детей рожать в нормальном количестве. Вот оно, какое должно быть единство, и вот какие ценности должны нас как бы скреплять, да. Ну, а вот вы как считаете, вот что сейчас люди за единство-то выдают, на чем они, в чем они едины?
Что сейчас одно единство осталось, более или менее один язык, и то с поправками на всякий жаргон там и так далее. И, ну, можно было бы сказать, что великая русская культура литература, если бы не то, что с литературой сейчас в школе, и то не согласно, какие преподавать эти самые произведения детям, что им читать, что не читать. То есть на этом тоже копи ломаются. И уже вот этого единого культурного кода, он тоже уже куда-то на нет сходит. Только язык остается.
Язык в каком виде у нас сейчас? Что же там остается от этого языка, когда просто языка люди не понимают? Простых уже слов не понимают. Только мат понимают. Мат вот понятен всем. А вот, да, мне кажется, вот в том-то и дело. Да, ни традиций не осталось, которые объединяли бы, потому что уж слишком с этими традициями успешно поборолись. Да, ни народной культуры как таковой не осталось. Историю спорим. Культура тоже, ну, в общем, все непонятно. Мы как-то, вот понимаете, опять же, мы верующие люди, нам проще в этом плане, потому что у нас есть единство, да, у нас это единство есть, да, оно во Христе, и через Христа мы и друг с другом едины, да, у нас как бы вот, ну, нету этого дефицита, да, вот в организме, вот этого витамина, у нас его хватает. И, в общем-то, и патриотизма у нас тоже хватает, потому что мы любим свое небесное Отечество, да, к которому мы всей душой стремимся. А вот глядеть на вот людей неверующих, да, конечно, печально, конечно, жалко их, потому что у них этот дефицит есть. Да, и они пытаются наглотаться какими-то суррогатами, да, чтобы этот дефицит как-то восполнить. А оно все колом встает в глотке, да, все эти суррогаты, и никакой пользы не приносит.
Напоминаю, дорогие братья и сестры, вы слушали беседу с протоиереем Дмитрием Климовым, настоятелем Свято-Никольского кафедрального собора города Калач-на-Дону Волгоградской области. Мы говорили о том, что такое единство и как мы его понимаем.